Добрый вечер. Мы с вами подошли к завершению наших занятий по книге Мсилат Йешарим. Это наш последний урок сегодня. Так оказалось, что это сотый урок, что это говорит. Для меня одно единственное, когда мы начали эти занятия, то вырвалось из уст моих, что, может быть, сделаем 100 уроков. И вот что оказалось. Что человек говорит, как это важно, лишних слов не говорить. А если уже вышли, видите, как все это в реальность окутывается. Так оно и оказалось. У нас занятие это последнее, сотое. На этом занятии, как и было обещано уже неоднократно, мы чуть-чуть поговорим о практическом осуществлении. Мы разобрали с вами на протяжении сотни уроков теорию. Путь восхождения человека к своей вершине, туда, к самому верху того, что только возможно в постижении человека. И тогда встает вопрос, а вообще это осуществимо? Неосуществимо. Что тут происходит? Книга эта, книга Мсилат Йешарим, которую написал нам Рамхаль, она относится к то, что у нас называется книги по мусару. Это книги по еврейской этике. Что это означает? Тут сосредоточено желание Творца. Отсюда мы можем узнать, что Творец хочет, что Он требует от нас. Какой уровень нравственный, какого поведения от нас Он желает, какого исправления Он желает, мы узнаем из этих книг. Каким образом вообще постигаются подобные вещи? Постигаются. Первое, по-видимому, что каждый из нас, он должен каким-то образом минимально этого захотеть. С чего все может начать? Что мы захотим быть кем? Другими. Человек приходит в этот мир, как мы много раз говорили, диким осленком. И должен уйти ангелом. Человек должен исправить себя в этом мире. Уже осознание одного этого, что нужно быть другим, нельзя оставаться, кто мы есть, это колоссальный шаг вперед. Колоссальный шаг вперед. И когда человек воистину захочет этого, это как будто его творение заново. Как будто его сейчас заранее, еще раз его творят. В принципе, в этот раз он тоже участник этого. Сам. Почему? Потому что он сам творит самого себя. Это самое большое достижение, которое только может быть. И как человек может к этому прийти? Первое. Творец дал ему разум. Это основное кли, это основное орудие, посредством которого человек поймет, что нужно менять. Как становиться ангелом? Как, куда идти? В какую сторону? Где маяк там? В какое направление? А отсюда, перескакивая через многое, не будем все это подробно говорить. Осознание, что в книги, что книги по мусару, первым делом мы должны их изучить. Нам сразу бы хотелось бы все сразу применить. Но это не путь мудрецов. Есть какая-то последовательность во всем. Последовательность в том, чтобы человек начал менять самого себя и идти по пути мусару, первым делом понять, что надо менять. Понять, какой эталон, понять, каким образом это нужно делать. Все, что мы с вами тут разобрали. Все 10 ступенек, которые были разобраны на наших занятиях. Итог. Первым делом нужно хорошо проштудировать книгу Мсилат Йешарим. Не один раз, а, как говорит нам Люцата, много раз. От одного раза практически ничего не меняется. Но если мы будем ее учить еще раз, еще раз, еще один раз, то мы укрепим не только в сердце, а первым делом в сознании, в разуме истинное понимание этой книги. Оно не постигается моментально. Человек, который прочел один раз или даже прослушал наши занятия, ему покажется, что все, он уже познал, хотя бы на уровне теоретическом, о чем речь идет. Не так быстро. Это постигается еще раз, еще раз, еще раз. Осознание – это вещь, чтобы мы постигли, как правильно, она вещь долговременная. Надо этим по много раз это учить. По много раз. Поэтому первое, что есть, первое – это просто выучить хорошо и знать. Пока мы еще ничего не делаем. И только на втором этапе следует уже осуществление того, что мы с вами учили. Другими словами, мы проучили от начала все до конца, знаем все ступени восхождения, но мы пока еще себя не трогаем. Мы себя подготавливаем только к этому. И только когда мы уже более-менее держим в голове эту общую картину, мы знаем хорошо и прекрасно, что такое качество осторожности, из чего оно состоит, что нам подтолкнет к овладению этим качеством, что не даст приобрести это качество. О. Отсюда и дальше мы должны заняться следующим этапом, уже тем, чтобы внедрить это в наше сердце. Это и есть основное внедрение в сердце, чтобы в центр наших желаний, чтобы это стало нами самими, чтобы мы захотели теперь быть людьми осторожными, в следующем этапе проворными, расторопными и так далее. И как это осуществить? Как это осуществить? Обратимся к книге Бевсела Наале, нашего современника, который указывает нам некую дорогу, каким образом практически подобные вещи могут осуществиться. Мы попробуем, придерживаясь отчасти этой книги, отчасти из других источников, понять, как практически мы это осуществим. Итак, после того, как мы с вами много раз проштудировали, мы должны теперь заняться непосредственно практическим осуществлением этого. Каким образом мы это будем делать? Первая ступенька, которая есть, она называется «хитбоненут». Обратите внимание о том, что у Рамхаля это слово появляется в каждой ступени. Практически еще раз, еще раз, еще раз. «Хитбоненут». Что такое «хитбоненут»? Смотреться, вдуматься, осознать, глубоко понять. Не знаю, как это перевести. «Хитбоненут». Слово «идбанану» – это слово «бинян». Если человек, «бинян» – здание, человек будет хорошо, хорошо вдумываться, глубоко поймет, он построит основу того здания, на котором все остальное можно будет построить. Слово «идбанану» – оно корень ко многому тут. Все начинается с того, что человек, как мы сказали вначале, должен все это понять и осознать. Я чуть-чуть попробуем придерживаться непосредственно самой книги. Многое тут можем интересного для нас выучить. Говорит он так, о том, что известно, что человек, он сотворен из двух противоположностей. Называется хомер ве цура. Есть материя и есть форма. Материя, она включает в себе все материальное начало человека, все его телесные желания, все, что они тело порождает. А цура, форма, это вещь абстрактная, несуществующая. Она только у нас в голове, духовная. Она та самая, которая отделена от материального. То есть, это душа человека. И суть наша в том, чтобы мы взяли это духовное, взяли форму и наложили ее на материальное. То есть, чтобы душа, она командовала, владела, управляла нашим телом. Простая формула, которой мы уже много раз к ней возвращались. Теперь, каким образом это можно сделать? Первое – это мыслью. Человек думает. Второе – это квията махшава. Это утверждение мысли. Дальше мы сейчас поймем, что это имеется в виду. И третье – чтобы эта мысль она вышла из формы потенциальной в форму явную. То есть, она реализовалась. Поймем сейчас, что имеется в виду. Первое мы сказали – это власть разума над всеми остальными частями тела. Можно сказать, даже человека там гораздо больше, чем не только тело, всего остального. Над чувствами, над воображением и так далее. Как достигнем мы эту власть мыслей? Это вещь очень-очень сложная. Говорят наши мудрецы, человек – это его мысль. Если мы хотим узнать, где мы, просто обратите внимание, о чем мы думаем. Заодно получим очень ясную и четкую оценку самого себя. Человек – это его мысль. Если у человека мысли великие, грандиозные, чистые, человек большой. У большого человека большие мысли. У человека маленького маленькие мысли. Какие? Они такие, знаете, разбитые. Не такие, тут только на одно что-то, тут что-то поесть, тут только сегодня, только то, что под носом. То, что... Все разбито на маленькие-маленькие части. У человека большого мысли все собраны в одно единое целое. Он пытается мыслить вещами более глобальными. Это то, что он говорит. Есть понятие, такое называется, большие мозги у нас в иудаизме, да, в скрытой части Торы. Есть маленькие мозги. У нас есть большие мозги, стратегия. Человек должен мыслить вещами глобальными. Что имеется в виду? Что конкретно, что имеется в виду? Изучение книги Месилат Йешарим. И человек думает об этом, обдумывает. Или книгу Дерех Хашем, или другие книги Рамхаля. Или много других книг. Эфшерей Чува Рабейну Йойна, Хават Алевавот Рабейну Хай. И тогда много других книг, которые они являются основой понимания еврейской жизни. Того, что Творец хочет от человека. Это относится к категории больших мозгов. Это большие люди. Человек, который вообще вдумается о смысле жизни, о содержании. Пытается все это переварить. Человек большой, это его душа, то есть его мозг, мысли, они заполнены этим и только этим. И, то есть он, мысль вот эта подобная, она состоит тоже из двух частей. Первое, это общая мысль, которая осмысливает величие Творца и которая пытается постичь его. И естественно, что подобные мысли, они очень сильно влияют на человека. Не всяком сомнении. Человек, который, например, слышит наши занятия, человек может пробудиться, просто лекцию другую, какую-либо другую слышит. Это тоже большая голова, это большие мозги. Это умение осознать все вместе. Но в чем тут проблема? Есть еще какая-то другая сила, которая она хочет, чтобы мы поменяли вот это большое на маленькое. Разбили на мелочи. Разменяли все на мелочи. То есть, вот это пробуждение с желанием понять и осознать что-то большое, общее и грандиозное, оно все время исчезает от нас. Вот как пришло, раз и исчезло. А что осталось? Осталось, скажем, надо в химчистку отнести вещь. Но это не то, что уже не нужно отнести в химчистку вещь. Или надо еще не забыть купить помидоры, которые жена просит. Это тоже нужно. Но мы вдруг эту идею великую, да, мы вдруг ее забыли и перешли что-то на что-то такое практическое. То есть, это отодвигается какими-то желаниями человека. То есть, что нужно? Нам нужно каким-то образом утвердить вот эту мысль большую. Чтобы она не убежала к мыслям разбитым маленьким. Для этого нужно, называется, гидбаненут протит. Нужно всматривание в что-то частное. И тогда вот эта мысль грандиозная, мы ее должны зафиксировать. Мы не должны, чтобы она убежала от нас. Мы должны ее удержать у себя в голове. Как мы этого добьемся? Выбрать какую-то одну мысль и возвращаться к ней постоянно. То есть, уже не грандиозно всю книгу Месилат Йешарим, не одну ступеньку осторожности, не одно понимание чего-то, а частную деталь этого мы осознали, поняли. Еще раз. Человек, который поймет о том, что он, если он не будет осторожным, он идет по этому миру, как слепец в темноте, как человек, как слепой, который идет по краю обрыва, и представить себе, как я иду по краю обрыва, и в любой момент я могу упасть, и в принципе эти мои желания, который заслепляет мой разум, делает меня этим слепцом. И я по этому миру хожу, как на... И я представляю себе еще раз, еще раз, еще раз, пробуждаю в себе желание быть каким человеком осторожным, чтобы не упасть в эту пропасть. Один пример, а таких примеров тысячи, естественно, по всей книге. То есть, что нам нужно? Надо иметь мысль глобальную, но для того, чтобы она нас не исчезла, мы должны тут же переключиться на мысль частную из этой глобальной и повторять ее много-много раз. При этом основное правило, которое есть, оно очень важное, чтобы мы взяли себе в союзники качество под названием воображение. Если мы это не сделаем, ой-во-вой, она нас переборет, она нас обдурит. И мы вместо того, чтобы приобрести вот эти большие мозги и не давать мысли сбиться и уйти в другую сторону, воображение куда-то нас унесет в неизведанные края. Вместо этого, а патент, который есть, как у нас сказано, возлюби Творца своего всеми сердцами своими, что значит «коле левовеха», что значит «всеми сердцами», «я царатов», «я царара», «началом хорошим», «началом плохим». Как можно влюбить Творца началом плохим? Используя его для хорошего. Воображение. А это может быть самым с большим злом человека. А мы его раз и под контроль. Тогда он будет самым добрым и полезным для человека. И тогда что мы делаем? Когда мы, например, хотим укрепить эту мысль, мы ее повторяем много раз, и мы прокручиваем в голове картинки, воображаемые картины того, как мы делаем доброе деяние. Конкретное, сосредоточенное в одной точке. Часть – это глобального. И вот так мы проходим по этим частям, каждый раз повторяя ее, и мы таким образом не собьемся с общей мысли и укрепим ее посредством того, что мы каждый раз будем представлять, и обдумывать и повторять частную мысль. Вот такой человек большой. Это большие мозги. Большой человек. Большие мысли. Почему? Он не даст своим мыслям убежать на какие-то мелочи. Это не то, что он не будет жить в этом мире. Мы говорим про нас. Но весь вопрос, что у нас так массу свободного времени. Так много. Когда нужно сосредоточиться там, в профессиональной области, сосредоточьтесь. Купить помидоры – купите. Сколько нужно мысли глубокой, чтобы купить помидоры? Несколько секунд, доли секунд. Жена сказала, помнит, автомат запустил, и ноги несут туда, куда-то на базар купить помидор. Но у вас же есть время по дороге туда, обратно и так далее. Чем мы занимаемся? Пустое времяпровождение времени. Человек должен это не тратить это на глупости, и все, как известно, тщетному человеку в голове крутится. А что он должен сосредоточиться на мыслях глобальных, больших, фундаментальных? Каких конкретно? Те, о чем сейчас пойдет речь. Все, что мы захотим овладеть. Если это осторожность, то о теме осторожности. Расторопность, о теме расторопности. Чистота, о теме чистоты. И так далее. Каждый раз новая тема, на которой он должен сосредоточиться. Так или иначе, он должен просто лейтбанен. Он должен всматриваться в суть этого. Пробудить в себе желание общее подняться в этом, не меняться на мелочи, а подняться в этом желании, поднять это, понять и укрепиться в этой общей мысли, и сделать это пробуждением всяких разных картинок, которые он себе рисует в своем воображении. Таким образом, он пробудит свое сердце, и это глубоко запишется там у него внутри. Еще раз повторить, еще раз повнутрить. Естественно, что он может, как мы много раз говорили, а внешнее движение очень помогает. Человеку дано контроль над внешними движениями гораздо легче, чем над внутренними. Поэтому, например, если человек, он там, не знаю, себя там сдерживает, не знаю, напрягает или там начинает шататься, одна из причин, он пробуждает в себе итлабут, возбуждение внутреннее также. Поэтому иногда, когда мы хотим чего-то добиться, надо этого страшного хотеть. Потом нужно просто себя пробуждать. Иногда нужно просто встать, идти туда-сюда, себя ущипнуть, не знаю, что это сделать. Надо человек себя пробудить к этому, пробудить. Я хочу это знать. И надо иметь акшанут, надо быть человеком упрямым. Видите, когда упрямство помогает. А упрямство только для достижения цели. Это качество прекрасно. Только если оно не умножено на глупость. Если на глупость – катастрофа. упрямство умноженное на разум, ничего большего, но мудрость – это самое желаемое, которое есть. Наоборот, человек дойдет до цели. И еще один совет, который есть в этом. Очень хороший совет, который дают наши мудрецы – это писать. Не надо быть писателем. Не надо быть человеком, умеющим сформулировать очень точно свои мысли. Но когда мы, например, хотим осознать качество осторожности, неизбежно у человека даже те же самые описания он сможет сформулировать своим языком. Написать их. Когда это написано, есть в этом огромное преимущество. Во-первых, это другое место в голове. Это уже как-то вышло уже конкретно из какой-то формы такой скрытой в явной. Плюс на завтра можно добавить последовательно к тому, что было перед этим. И вести некий дневник своих мыслей. Когда у человека есть подобное. И никому не показывать, никому не афишировать. Ведь у нас как? Отчет написали, первым делом раз вывесили, чтобы все видели. Это профанация, про это речи не идет. Это работа с самим собой. Она должна быть искренняя, истинная. Только тогда человек чего-то сможет добиться. А как только это, что называется, на публику, забудьте, не надо лучше даже начинать, не мучить себя. И это то, что относится к понятию «идбаненут». Сколько мы будем это делать? Сколько мы будем это делать? И тут дальше идет вещь очень-очень-очень непроста. Много лет назад, то есть много десятков лет назад, была опубликована книга, называется она «Цама Навши». «Цама Навши» автор не опубликовал свое имя, мы не знаем, кто ее написал, как его, точнее, мы знаем, кто. То есть мудрецы, которые дали ему согласие на выпуск этой книги, прекрасно знают, кто это такой, но просто он не указал свое имя на этой книге. Речь идет о человеке, который прошел войну, Вторую мировую войну, он потерял всю свою семью, и, как он пишет, остался жив совершенно чудеснейшим образом, только благодаря тому, что он был полностью приклеен к книге Месилат Йешарим. И вот там, где-то в подвале, где он прятался, ему раскрылось о том, что нужно постичь, ему раскрылся путь постижения Месилат Йешарим. И вот тут мы сейчас входим в тему очень-очень непростую и тяжелую. Обратите внимание, особенно кто живет в еврейском мире, мы все знаем, что мы должны самосовершенствоваться. Рамхаль указывает нам ясный путь. Спрашивает автор Цама Навши, ну а почему мы не видим, что люди идут по этому пути? Почему не преуспевают? Вообще, как идти по этому пути? Каким образом идти? И там он разбирает многие-многие вопросы, которые они для нас, они вообще скрыты. А ну скажите, просто вопросы первые, которые мы должны спросить. Есть у нас ступенька осторожности, расторопности и чистоты. Да? Возьмемте, рассмотрим только первые три. Нам легче так будет. Что мы должны делать? Сначала, пока не усвоим осторожность, не поднимемся свыше. Так или не так? Человек может приобретать осторожность всю свою жизнь и никогда не поднимется к расторопности. Или давайте все сразу вместе, в одну кучу. Вроде тоже нет. Каким образом конкретно нужно это реализовать? И вот он раскрывает то, что раскрылось ему. На самом деле это раскрылось и было известно и другим еврейским мудрецам. Он указал путь, каким образом можно подняться по ступеням Рабби Пинхаса бен Яира, в этой знаменитой брайте, которую мы с вами разобрали. Тора приводит к осторожности, осторожность к расторопности, расторопность к чистоте и так далее. Каким образом идти по этой ступени? Он сказал так. Над каждой ступеней следует работать 40 дней и 40 ночей. То есть, вначале есть несколько дней подготовки к этому. Идбанену, то самое всматривание к этому, подготовка. И после этого идет уже непосредственная работа над качеством под названием осторожность. Качество под названием осторожность. Почему 40 дней? Я надеюсь, что каждый из вас уже приблизительно уже догадывается. 40 – некая такая особенная. 40 – это особенная цифра у нас в Торе. Мы знаем о том, что Моше Рабейну находился на горе Синай. Там, в таком необыкновенном состоянии, получеловеческом, 40 дней и 40 ночей. Не пил, не ел. То есть мы видим, что 40 дней – это некий срок, способный воспринять, изменить. То есть вся Тора влилась в Моше Рабейну в течение 40 дней. 40 ночей. Что мы еще знаем? В течение 40 лет евреи ходили, блудили по пустыне, пока не вымерли все эти участники этого греха разведчиков. Пока не появилось новое поколение. Что мы видим? Искоренить дух рабский Египта заняло тоже 40 лет. Снова 40. И есть еще много другого связано. 40. Мы знаем о том, что от 1 июля работа основная в течение года, она сколько заняла у нас? Тоже 40 дней и ночей до Йом-Кипура. И так далее, и так далее. Мы видим о том, что есть что-то в этом... В этой цифре 40, что-то необыкновенное. За этим стоит, просто чтобы в одном слове, не будем это объяснять. За этим стоит четырехбуквенное имя Творца, Юдкей Вавкей, умноженное на 10. Это совершенство, которое есть в четверке. Поэтому действительно восприятие чего-либо и изменение существенное, оно может произойти в течение 40 дней. И согласились с автором Цаманавши, все Гдолей Дор, которые дали ему разрешение на эту книгу, о том, что действительно этот путь был, как я говорил, известен ранее. Итак, мы с вами настраиваемся на то, чтобы 40 дней работать над качеством осторожности. Что конкретно мы будем делать? Мы сказали первым делом, идбаненут, нужно смотреться, нужно учить, нужно понять, нужно эту мысль удержать в голове. И как мы будем ее удерживать, как мы сказали, посредством того, что мы будем ее каждый раз укреплять частными мыслями из общего, что мы хотим осознать. А конкретно что мы будем делать? Конкретно нужно быть осторожным. Теперь пришло время наконец-то перейти к непосредственному к практике. И тогда что человек... Он говорит себе так. Ну, давайте пойдем по порядку. Нужно быть осторожным. А как же? В чем? Во всем. Ецарара говорит во всем. Это точно вы, как вы сказали, надо быть действительно во всем. Но что вы знали, это дурное начало человека сразу скажет, ага, если уже браться, то, что, ну, знаете, как, помните Абрашу? Он это сказал, увидел там гиря 10 килограмм, 20 килограмм. Не для меня. Сразу штангу. И тут же грыжу получил. Потом говорю, нет, это все не для меня. Это не для меня. Человек точно так же. Захочет все сразу. И депрессия. И говорит, нет, все, иудаизм это не для меня. Нельзя бросаться на все сразу. А что нужно делать? Нужно взять на себя, у нас называется кабалот. Надо взять на себя какие-то обязательства. Сколько? Возьмите какую-то одну. Одну. Я буду осторожен в чем-то самом простом-простом. В чем-то простом. Придумайте что-то. Что самое простое? Я даже боюсь сказать, что самое простое. Что может быть самое простым, скажем, в качестве осторожности? Что может быть? А? Не сквернословить. Смотрите, я, во-первых, что вы знали, мы совершенно не пренебрегаем вашим замечанием. Потому что сквернословие – это одна из больших наших бед, и мы уже так много о ней говорили. Это там все, у нас не только губы выжжат, но еще зубы отобьют из-за сквернословия. Это вещь погубная, самая нееврейская, которая есть. По-видимому, может быть, да. Опять-таки, сейчас мы сейчас поймем, где и как начинать именно с подобной вещи. Может быть, со сквернословия. И тогда что? Мы берем на себя, на свои плечи взваливаем теперь большую ответственность. Мы 40 дней сквернословить не будем. Прекрасно. Кстати говоря, столько в скобках хочу вам напомнить. Мы с вами на прошлом занятии не оставили еще кусочек в конце книги «Псилат и Шарим» неразобранный. Я только... Это сейчас относится к нашей этой части, которая означает, что у каждого человека есть что-то свое, с чего он должен начинать. Смотрите, как Рамхаль это формулирует. Тебе, любезный читатель, должно быть ясно, что я не включил в эту книгу все законы благочестия. А, это мы уже проходили, я извиняюсь, это не это. Так он говорит. Это очевидно. Ведь каждый человек нуждается в выпрямлении путей, в соответствии со своим ремеслом и занятием. Ведь путь благочестия, подходящий тому, чье основное занятие Тора, не годится для того, кто нанимается работать у других, и путь их обоих не подходит торговцу. Что нам говорит Рамхаль? Он говорит, я вам указал прямой путь. Но знаете же, что у человека в зависимости от того, кто он, каким родом деятельности он занимается, путь может иметь разные детали, разные составляющие. Это тот же самый путь. Но он разные имеет келим, разные орудия осуществления. Это относится ко всем видам занятий в нашем мире. И каждый должен идти к благочестию своим путем. Вы слышите, своим путем. Один начнет чего? Ни-ни. Больше ни одного слова, ни два этажа, ни три, ни одного выражения. Ни одного междометия. Не скажу. А другой начнет с того, что он будет оберегаться, вставать каждое утро, чтобы не проспать зман криачма, время криачма. Да. Третий будет оберегаться, чтобы каждый день не пропустить накладывание тфилин. Я говорю, какие-то самые маленькие, которые только в голову приходят. Естественно, что можно подняться на более высокий уровень. Более высокий уровень. Какой более высокий уровень? Действительно начать пробуждать в себе качество осторожности. И тогда, когда у нас есть помиссия, когда качество осторожности – это вещь общая. Когда мы ходим с ощущением, знаете, таким, что надо быть осторожным, вдруг что-то не то скажу, обидится. Вдруг что-то это не то скажу, сквернослов. Что-то скажу, лошонара. Рахилут, сплетни. Или оговорка других людей. И так далее. Человек вдруг начинает следить за своей речью. То есть он начинает следить за ртом. Осторожно. Другой говорит, а я буду следить за глазами. Ну, это уже выше пилотар. А бывай, чтобы это хоть чуть-чуть получилось. Другой говорит о том, что я там рукам не дам волю. И так далее. Я буду следить за собой. Постепенно, постепенно, постепенно человек должен взять на себя, ну что, что-то свое. И сказано тут не потому, что благочестие бывает разным. Оно, несомненно, одинаково для всех. Ведь принцип его – делать то, что доставляет радость Создателю. Однако, поскольку в нашем мире есть разные профессии и сферы деятельности, не может быть, чтобы не различали средства, ведущие людей к цели, каждого в соответствии с его особенностями. Человек, вынужденный заниматься простым ремеслом, может достичь такого же совершенства благочестия, как и тот, кто не отрывается от учения. Вы слышите? Творец дал каждому из нас возможность к его приближению. То ли человек сидит и учит Тору весь день, то ли он находится на работе. И тут, и там, как сказано, хотел Творец удостоить народ Израиля, поэтому увеличил им Тора и Мицвот, дал им все-все-все. Везде, где мы только не находимся, мы можем служить Творцу. Везде нужно быть осторожным. Есть люди, которые говорят о том, что, ну, естественно, я сижу, учу Тору, во всем надо быть осторожным. А на работе не надо быть осторожным. Еще больше. А на улице, дома и так далее. Во всех местах нужно быть осторожным. Человек должен быть осторожным, чтобы не причинить никому вред, не причинить вреда, в первую очередь, самому себе. Это то, что написано в завершении 26 главы Месилат Йешарим. Итог этого: путь у каждого должен быть свой. И вот мы остановились на том, что у нас есть 40 дней, 40 ночей. Мы работаем над качеством осторожности. Теперь следующий вопрос, который мы должны спросить. А ну скажите, скажите. После того, как мы уже сделали от себя усилия и взять на себя обязательства и стараться их выполнить. Что дальше происходит? 40 дней прошло. Я чувствую, что особенно у меня осторожности не добавилось. Что будем делать? Говорит нам автор Цаманавши, мы оставляем осторожность и переходим к осторожности. И снова несколько дней подготовки, и снова 40 дней расторопность. Расторопность, она в каком-то смысле проще, чем осторожность. Почему человек только должен этого хотеть? Заставить себя внешне, постоянно толкать себя, заставлять себя. Проворно встал утром, побежал туда, мысль пришла сделать доброе дело, тут же сделал это. Как только появляется мысль или появляется сама мицва, тут же бежать ее делать. Бог сказал проще, совсем непросто. Но тем не менее, что можно взять? Что можно сделать? Взять на себя снова обязательство, кабалот называется. Помните, мы с вами в самом начале говорили о таком вести дневник, хешбона нефеш называется. Хешбона нефеш – это некий такой диалог с самим собой. Диалог с самим собой. Это подсчет жизни и смерти. Духовно имеется в виду. Что за, что против, прибыль, убыль. Где мы следим за собой, за каждым деянием. Каждый вечер мы пытаемся осмыслить целый день, который прошел. Мы его начинаем с мысли большой, как мы сказали, чего мы хотим добиться. Сводим ее к конкретной маленькой, которую мы должны повторять целый день. К той самой осторожности, расторопности или чистоте, о которой мы на той ступени, где мы находимся. И стараемся жить в течение дня. Помните это. Или стараться, чтобы нам что-то напоминало. Есть в телефоне такой ремайндер, такое напоминательное устройство, будильник. Он нам каждые там, 2 часа звонит и напоминает нам. Написано «Псилат и Шарим». Или это «Будь человеком». Или «Осторожно». Или каждый раз напоминает. И человек ходит с этим. Он это проникает в его суть. Проникает в его сознание. Все глубже и глубже. Он теперь постоянно не забывает. Это меняет. И так человек должен подниматься ступень за ступеней, ступень за ступеней, ступень за ступеней. А что дальше? Закончили? Стали святыми? Начинайте заново. То есть у нас весь путь, еврейский символ – это спираль. Идем, мы идем по спирали. Каждый раз все 10 ступеней. 40, еще 40, еще 40, еще 40, еще 40. Закончили. Теперь мы уже другие люди, что узнаем. Мы прошли, даже нам будет казаться, ничего не приобрели. Ну, не получилось. Ну, никчемный, ну, ничего не получается. Чтобы вы знали, что-то осело. Уже одно задание, что мы этого хотели, мы уже стали чуть другим. И теперь, когда мы придем к этому на втором круге, то мы увидим, что многое нам будет уже гораздо легче. Тут мы смотрим, уже это уже довольно-таки легко оберегаться. Тут вообще сами помним, что нельзя смотреть. Уста наши вообще просто не могут выдавить из себя никакого грубого слова и так далее. Тут мы вдруг встали быстро. Оказывается, я способна вообще встать утром. Я никогда не думал, что это возможно. Кажется, что это можно. Тут я, оказывается, могу сдержать себя. И хотел сказать жене все, что я думаю. И, в принципе, уже было на языке, но я оказался способен сдержать себя. Вдруг чудеса начинают происходить. Что, кстати говоря, еще поможет? Если интересно, еще совет, который дают нам. Но эта вещь очень-очень глубокая. То, что я сейчас говорю, тоже она непростая. В каком-то смысле даже опасная. Когда человек берет что-то на себя, он должен иметь какую-то палку, чтобы это все удержать. Он должен себя чем-то погонять. Так вот, один из способов, есть 2 способа. Один – это подходит к нашим дням. Это установить штраф. Если, например, у меня прошел день, и вечером я понял, что я забыл вообще, что я должен быть осторожным, 10 шекелей, 20 шекелей. Смотрите, это кровные, когда мы на цдаку, не, о том, что это на мои же нужды, я там, не, другим, вообще, другим. Да. Смотрите, еще 20, еще 20. Это вы не представляете, как это организует человек. Были времена, был еще один патент, это истязать себя. Я совершенно не предлагаю, это не по нашему уровню, это мы не в состоянии делать. Да? То есть, я не знаю, вполне возможно, что человек чуть посильнее может заставить себя, например, под холодную воду, наказание. Или в тазик с водой, холодной, можно сказать, ледяной, ноги, и подержать там. Он может простудиться, часто еще кто-то услышит, не дай Бог, это все и сделает. Но какой-то путь должен быть, чтобы себя как-то удержать, чтобы себя держать в руках. Лучше пусть это штраф. Штраф работает невероятный. А?
На одно пирожное меньше.
Но, действительно.
Поститься.
Поститься тоже можно. Но единственное, что снова, иди знай там, он потом будет говорить, вот эти датишники, теперь я похудел или еще что-нибудь. Или там здоровье пошатнулось из-за этого. А вот насчет денег, пусть говорят. Нормально, все равно на цдаку идет, на доброе дело. И очень эффективно. Нужно работать. Человек должен взять на себя, он должен много-много трудиться. То есть эти 40 дней, потом еще 40 дней другая ступенька. Поднялись, вернулись и снова, уже на другом уровне качества и снова, потом снова. Есть еще одна вещь, которая нам очень сильно поможет. Это хабура. Не мы одни. Не один в поле воин. Так говорили там. Верно? Одному тяжело воевать. Очень тяжело. Единственное, что я сразу скажу. Это не... забирает у нас такой возможности одному работать. Человек один может работать над собой, вне всяком сомнении. Но гораздо легче. И рекомендация всех мудрецов, вне всяком сомнении, именно в этом, найти себе друга с такими же мыслями, а еще лучше целую группу людей взаимной помощи, которые собираются время от времени, обсуждают это, кричат, доказывают, что-то проясняют, звонят друг другу, и для того, чтобы напомнить и подзадорить. А, что может быть лучше? Мы взяли на себя осторожно. Вы просыпаете, 7 утра звонок. Ну, ты осторожный уже. А Кришна, сам человек уже точно бы забыл. Нет, друг не забыл, Барух Ашем. Сам встал, помоги другу. Очень хорошо. Естественно, что вначале, может быть, он чуть будет таким нервным, может быть. Но впоследствии все-таки он отойдет и поймет величие этого звонка. То есть помощь. Человек показал помощь. Так или иначе, что мы знаем? О том, что вот это окружение доброжелателей, одномышленников необыкновенно помогает и поднимает человека в служении. Необыкновенно. И такое общество надо искать. Надо искать. Надо искать друга, который поможет нам раскрыть себя, поможет нам стать другими, который сам хочет таким быть, хочет сам измениться, и мы поможем, поможет нам. Подобная вещь, она велика. В всяком сомнении, мы должны стараться всеми силами найти себе друзей, более того, группу людей, которые подобным вещам занимаются. Я лично знаю, что в Иерусалиме есть не одна группа таких людей, которые занимаются Мсилат Йешарим, занимаются с какими-то исправлениями, то есть конкретными, конкретно работают. И что делать? Это без этого что мы будем делать? Мы ничего не достигнем. Но снова повторяю, если нету группы, даже если нету друга, тоже нужно стараться всеми силами пройти все эти этапы. И... как слышится вам? Должен аппетит разыграться, желание должно подняться. Я говорю, надо что-то делать, надо не просто так жить, смысла нет. А если уже жить, то уже с толком. Надо как-то что-то делать. И почему мы такие пессимисты, кстати говоря? Я встречал многих людей, которые очень пессимистически рассматривают все эти попытки самосовершенствования. Все, на что они не верят в свои силы. Что значит не верю в свои силы? Значит, не хочу. Потому что он верит, но он просто не хочет. Поэтому ему лучше говорить, не верю в свои силы, не смогу. Все это глупость, ничего не получится и так далее.
В других делах верит.
В других, в всяком сомнении, верит гораздо, гораздо больше. Это первое. Второе, что мы, даже те, которые да, что-то хотят, у них не так шибко это получается. Нужно тут чуть-чуть сказать, называется нехама пурта. Надо чуть-чуть нас успокоить. Просто, чтобы мы поняли пропорцию, которая есть в мире, и чтобы не так сильно мы переживали, волновались. Многое прояснится, если мы поймем, что мы с вами живем в поколении перед приходом Машиаха. И много-много написано у наших мудрецов по поводу этого поколения. Какие нечувствительные души спустятся в этот мир. И как истина будет запятнана, она исчезнет из этого мира, не будет видна. Эмет нейдерет. Нету истины в этом мире сейчас. Мы ее не видим. Все перепутано, все перемешано. Человек, он и в мысли своей, он не понимает, где что. В желаниях своих стремится непонятно зачем. Это особое поколение. Особое поколение прихода Машиаха. Еще Рав Деслер, еще сколько лет, 40-50 лет назад, что это было поколение, тяжело даже представить. Он о своем поколении говорит, что в наше время исчезли Балей Мусар. Исчезли те, которые истинно, искренне, по-настоящему способны работать над собой. Которые способны все это усвоить и изменить себя. Естественно, единицы всегда есть. Но вот так, чтобы были люди, которые занимались этим хасидутом по-настоящему до конца. И даже в его время они исчезли. А тем более в наше время. Он говорит вещи совершенно невероятные. Да, люди любят мусар. Любят еврейскую этику. До сегодняшнего дня, смотрите, как много из нас увлечены тем, что мы говорим. Но как это нас интересует? Как философия и психология. Интересно. Да, ты смотри, какие пути самосовершенствования. И начинается вот у буддизма этого, того, там, то разбираюсь. В курсе дела. Вот это есть нечувствительность душ, которая спустится в этот мир. Нам в голову не приходит, что это не для того, чтобы мы это знали, а для того, чтобы так жили. Это не интересные идеи, великая мудрость философская, вот этот мусар, как поменять себя. Это не психология, как построить человека и просто не страдать. Хотя и это тоже. Это сама жизнь. И тогда что? Человек должен пробудиться. И когда он увидит, что у него не получается, ну, скажите, это конец света. Он должен понять о том, что, конечно же, эталон там наверху. Конечно же, после того, как мы понимаем хорошо и глубоко ступени за ступенью, отчаяние может прийти к нам. Где мы, где это? Куда мы? Надо знать, что в нашем поколении, на том уровне, где мы находимся, видите, как Рамхальна в конце сказал, все согласно самого человека. Всего можно достичь. Если раньше, предыдущие поколения, эти вещи были нам непонятны, даже, я уже не говорю, недостижимы, то в наше время, на нашем уровне мы тоже всего достичь. Помните, мы, по-моему, даже говорили, да, с именем Рафштейном, но он интересный хидуш сделал. У нас в молитве есть молитва «Аля цадыким, аля хасидим, аля зикнем хабет Исраэль». Да? Молитва о праведниках этого мира. Что там сказано? Цадыким и хасидим. Как раз цадыким, хасидим. Праведники и благочестивые. А молитву кто установили? Пророки. Последние пророки, которые были в еврейском народе. Установили эту молитву как? На веки вечные, на все поколения. Значит, что они видели в своем пророчестве? Что в каждом поколении будут праведники, цадиким, первые три ступени, и хасидим, вторые три ступени, второй этаж. А я бы спросил, а как на нашем уровне? Где мы? Где эта истинность? Чего страшного? На том уровне, где мы находимся, даже то, что мы пытаемся, это тоже в каком-то смысле праведность и в каком-то смысле благочестивость. Еще во времена Хафец Хаима пришел к нему один еврей с вот этим вопросом. Он говорит, Рабейну, что делать? Где мы? О чем тут речь идет? Наше служение Творцу так далеко от желаемого. Получается какими-то урывками. Тут, там. И это жизнь страшная, которая, преследование, которое есть. И все. Что, где, как? Предстанем перед Творцом, чем мы предстанем? Ответил ему Хафец Хаим, который был известен своими притчами таким в образной форме. Говорит так. Знаете, ко мне пришел однажды один торговец с хлебом и стал жаловаться. Вы знаете, торговля не идет. Я пеку там 100 хлебов, приходят люди, этот хлеб, он чересчур перепеченный, этот недопеченный, этот плохой формы. Я вам заканчиваю половину, чуть ли приходится выбрасывать, большие ущербы. Что делать, что делать, что делать? Ну, пожалуйста. Через некоторое время началась война. Что вам сказать? Встречает раб этого пекаря и думает, что сейчас вообще у него нет никакой работы. Но к его удивлению смотрит, он такой улыбается. Говорит, что такое, как? Он говорит, ой, вы не представляете, сейчас что я не пеку? Перепек, недопек, той формы не той. Все покупай. Почему? Война. Все идет, все идет. Ответил ему Хафец Хаим, так и в наше время. В наше время, мы сейчас посередине войны, у нас просто полная разруха тут. У нас сейчас все под руку, все пойдет. Если человек просто, знаете, это там, тут упал, тут споткнулся, но при этом посередине что-то подумал, какую-то хорошую мысль, цадик. Я говорю, цадик, правильно. Если вообще у него было желание сделать угодное Творцу по-настоящему, и мысль эта проскользнула, хасид. Хасид. На том уровне, где мы находимся, хасид. Хоть что-то одно, хоть одна мысль пришла в голову, хоть иногда, хоть раз в месяц, хоть раз в год, хоть одну молитву за 3 года. Хоть что-то. Тогда мы на том уровне, где мы находимся, мы чуть-чуть такие, это с тем, это то, с чем мы пристанем перед Творцом, но хоть с чем-то. Действительно, мы не праведники большие, а уж не говоря про хасидов, это речь не идет. Но на нашем уровне это тоже возможно. И это тоже возможно. Знаете, недавно пришел ко мне один человек, ему, по-видимому, за 40. Имеется в виду за 50. Имеется в виду еще больше. И он говорит, смотрите, я так проникся всем, чем вы говорите. Но я уже все отпетый. У меня уже... Я ничего не успеваю. Уже... Скажите, это нормальный взгляд на... Я же ничего не могу исправить, он говорит. Какое исправление, о чем вы говорите? Он мне это сказал, вспомнил одну очень интересную майсу. У одного еврея был зуб тфилин. Был тфилин, мегудар. Мегудар – это очень-очень красивый тфилин. Очень то, красивый имеется в виду, по-настоящему изготовленный, с паршиот, которые были написаны необыкновенно красиво. Очень дорогой. Это была семейная реликвия. Он получил от своего отца. Он от деда, от своего отца. И вот он, эта реликвия необыкновенно и дорожил. И он был человек уже в возрасте. Естественно, что он проверял тфилин, как положено, по алахе. Вот, ну, где-то в возрасте 90 лет он, в Рукушем, Ирих Ямим, у него много лет жил. И он решил снова дать тфилин и на проверку. И вдруг прибегает к нему человек, который проверяет, в полном ужасе говорит, вы не поверите, а тфилин псулот легамри. Псулим легамри. Полностью некошерный тфилин. Одной буквы не хватает. Это не то, что что-то там стерлось, а раньше было хорошо. А одной буквы, и все проверяли, и все смотрели, не заметили на протяжении его жизни о том, что этот тфилин он вообще не кошерный. То есть, все разы, которые он накладывал, как будто не только что ничего не накладывал, еще и минус у него брахала батала. То есть, он сказал благословение впустую. Все эта сцена была в присутствии всей семьи, жены, детей, внуков, правнуков. Немая сцена. И вдруг этот человек в возрасте, вдруг он вскочил, как будто он молодой, и как начал плясать. Все смотрят на него, закрыли глаза, все, крыша поехала, сошел с ума. Представляете же, человек, который и всего, что есть, и всех еврейской жизни, всех мицвот, больше всего у него было, знаете, такое на чем-то всегда что-то одно хотя бы мы должны взять на себя. Он взял на себя тфилин, самый лучший тфилинный удар, который у него был. Да, и он его накладывал с каким... И вдруг выяснилось, что все это ноль полный. Все, сошел с ума. Начал плясать. Когда его после, знаю, там 5-10 минут сказать, чуть ли не казачку сплясал, там его, наверное, поддержали, одышался, дедушка, папа, я знаю, там, муж, ты чего? Он говорит, вы же не понимаете. Как здорово, что я в моем 90-летнем возрасте наконец-то узнал, что у меня были тфилин некошерны. Ведь я мог умереть и этого не знать. И прожить всю жизнь, и даже один раз не наложить кошерный тфилин. А теперь мне Бог помог. В мои 90 лет что я обнаружил? Что это некошерный тфилин. Теперь что я могу? У меня я еще живу. Я могу еще наложить кошерный тфилин. Я могу еще что-то исправить в своей жизни. Вот это ответ всем людям, которым за 40. Точнее, за 30, я не знаю. Имеется в виду. Которые на себе уже Маген Давид поставили. Практически закопали живьем. Не могу. Я уже все. Я уже что все. Барух Ашем. Надо что кричать. Что у нас еще дана жизнь. Подарили. Что теперь отсюда и дальше. Я раньше в это не знал. Тебе пуститься надо в свистопляску, что мы теперь удостоились, а по крайней мере, остаток жизни нормально прожить. Это то, что нужно сделать. Мы, не всяком сомнении, должны непременно радоваться. Творец дал нам уникальную эту возможность раскрыть глаза и увидеть этот мир такой, какой он есть на самом деле. Ведь все, что мы и думали раньше, все это ложно. Это неверно. Это не весь мир, который, как правило, человек живет без Торы, слепой. Полностью слепой человек. Он видит то, что он хочет видеть. И желание его, которое диктует тело, диктует его эмоции, его воображение, они искажают все видение мира. Это человек как слепой. Как слепой, как мы говорили много-много раз, слепец в темноте. И не только что он ничего не видит, он еще и не хочет видеть, поэтому он в темноте. Приходит Тора. Тора может привести человека к осторожности. Человек только начинает учиться, начинает пытаться понять, начинает разбирать, как мы сказали, лидбонен, остановиться, выделить время для того, чтобы обдумать то, о чем мы тут говорим. Укрепить эту мысль, мысль, большие мозги большого человека, что-то глобальное о смысле существования человека. А потом это разбить на маленькую часть и повторять это каждый раз, чтобы укрепиться в этих мыслях, чтобы мысль не убегала на какие-то глупости непонятные, которые человек заполняет в свою жизнь. И тогда вдруг человек начинает все больше и больше осознавать всю реальность этого мира, и начинает ее видеть ясным взглядом. Открывается у него ясный взгляд. Как только уходят все эти желания, всего он очищается от всего, он видит этот ясный взгляд. И когда у него есть ясный взгляд, большая радость овладевает им, что он причастен к этому, что он был способен выйти из плена этого, что он вообще причастен к еврейскому народу, который был дана Тора, что дали нам этот свет с этим факелом идти по этому миру. По крайней мере, он знает, куда надо идти. Какое, как много величия есть в этом. Во всем этом, что нам помогла книга, которую мы с вами изучали, 100 занятий. Мы прошли ее. Что нужно делать? В конце только скажем о том, что сейчас мы хотим выпустить все эти занятия, которые находятся в формате видео, в формате MP3, что человек мог бы слушать на одном диске или на двух дисках. Это все можно заказать тут в Толдот Ишурун. И нужно это, как мы сказали, над каждой ступенькой 40 дней можно пробовать прослушивать это каждый раз, соответствующие занятия, которые относятся к этой ступеньке, к работе над собой. И рацион, чтобы было желание Творца, чтобы Он пробудил нашу душу, пробудилось это желание стать другими, искать прямой путь к Творцу, всего наилучшего. Привет из Иерусалима.